Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читает Денис Коночкин.
Мученик Михаил Александрович Новоселов. Письма к друзьям. Письмо 10. Часть 3. Мученик Божественный Лик. Молитвенно взывают чада церкви, обращаясь к святым мученикам. Церкви основание. Благовестию окончание. Вы делом спасого глаголания исполнисте вами бо врата адова на церковь отвершися, заключившися. Крови ваше литие, идольские жертвы из суши. Заклание ваше породит церковное исполнение, бесплодных удивисте. Богу венценосцы предстоите. Его же непрестанно молите о душах наших. Такова сила, таково значение крови, проливаемой за истину. На крови Сына Божия созиждилась Церковь. Кровью сынов Божиих укреплялась и расширялась, превозмогая неисчислимые козни исконного врага Божия, князя мира сего. Обильно орошаемая мученическую кровью в течение 3 веков Церковь из зерна горчишного выросла в огромное многоветвистое дерево, в ветвях которого находили приют многочисленные стаи словесных птиц. Пришло время, милостиво взглянул Господь на страдалицу Церковь и, оградив ее от любого миродержца, даровал ей покой рукою благочестивого императора Константина. Потухли костры, на которых жарились тела христианских мучеников. Уничтожены страшные орудия мучений, созданные дьявольской злобой. Раскрылись темницы, где во множестве томились исповедники имени Христова. Опустили каменоломни, где непосильным трудом и жестокостью преставленников измождались верные рабы Христовы. Мир и благоденствие настали для последователей распятого. Милость Божия была вызвана, надо думать, крайним напряжением нравственных и физических сил христианского церковного общества, очевидно нуждавшегося, однако, в пережитом им огненном крещении. С наступлением после Миланского эдикта мирного жития для исповедников Христовых, когда сам император Всемирного Царства вошел в ограду церкви как послушный сын ее, можно было подумать, и многие думали, что царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его. Но, увы, думы эти и чаяния не оправдались. Борьба князя мира сего с наследием Христовым не прекратилась, а лишь видоизменилась, и едва ли к торжеству христианства. Милостью Божией, создавшей новые условия для жизни для Святой Церкви, враг воспользовался, чтобы разнообразить борьбу и перенести ее с периферии в центр, из внешней сделать внутренней. Причем вместо одного бранного фронта образовалось 2, которые утвердились в христианском обществе на многие века. В существе своем и видимости они дошли и до нашего времени, хотя и изменились в силе и напряженности борьбы. Когда христианство объявили было государственной, то есть господствующей религией в Римской империи, огромные толпы римских граждан ринулись и заполнили ограду церкви по мотивам вовсе не религиозным. Это равнодушное к вере, теплохладное стадо корыстных душ, искавших не Иисуса, а хлеба куса, быстро видоизменило состав церковного общества, внеся в него мирские эгоистические начала жизни, наполнив его мирским духом. Не мир стал Царством Божиим, а Царство Божие прияло в свое недро мир и вступило на путь обмерщения. Вот тогда-то души, действительно ревновавшие об истине Христовой, жаждавшие спасения и искренне искавшие его, стали отходить от мира с христианской позолотой, или иначе от христианства, помазуемого духом мира сего. Видя беззаконие и пререкание в ограде и не оскудевающую от стогн его лихву и лесть, эти боголюбивые души удалились, бегая, и водворились в пустыне, чая Бога, спасающего их от малодушия и от бури. Чистое христианство устремилось в места безводные и с трудом проходимые, где ранее обитали одни звери дивии, и немного прошло времени, как пустыни процвели, яко крины сильнее. Но глубоко ошибся бы тот, кто подумал бы, что без особых трудов, потов создавалось это процветание, что уклонившиеся от соблазнов мира уклонились и от борьбы, что с уходом в места тихие, уединенные и безмолвные они избегли козней дьявольских и брани, воздвигаемой князем мира сего. Кто сколько-нибудь знаком с историей христианского подвижничества, тот, конечно, не подумает этого. Брань, открывшаяся в пустынях, была продолжением той брани, которую вели мученики на стогнах градов. Только мученичество в пустыне стало более внутренним и добровольным, менее острым и более продолжительным. Хотя там не было видимого излияния крови, если не говорить о нередких избиениях пустынножителей варварами, производимого руками мучителей человеков, зато там происходило пожизненное невидимое излияние ее в борьбе с плотью и миродержателями тьмы века сего, нигде не разнообразившими так своих козней и не обнаружившими так своей ненависти к роду христианскому, как среди насильников пустынь. Известна классическая формула, определяющая существо подвижнического жития: «Дай кровь и приими дух». В ней сказано самое существенное о подвижничестве. Указаны путь и цель. И мириады воинов Христовых, разного пола и возраста, незримо изливали кровь свою для стяжания Духа Божия из любви к возлюбившему их Господу Иисусу. На этом фронте, если и бывали поражения в стаде Христовом, то, в общем, победа целые века оставалась за гражданами Царства Божия. К великому посрамлению главного мироправителя и клевретов его, изгоняемых из безводных мест силою креста и имени Христовых. Не то происходило на другом фронте, мирском. Я не буду касаться страшной и великой эпохи ересей, воздвигнутых и поддерживаемых отцом лжи в течение нескольких столетий. Потрясая иногда весь состав церковного тела богохульными учениями и одерживая нередко крупные частные победы, враг истины терпел в конечном счете серьезное поражение. Но одновременно с этой борьбой на почве вероучения шла последовательная брань князя мира сего с носившими имя Христово в области повседневной жизни, личной и общественной. Здесь постепенно, но неуклонно враг захватывал все новые позиции, расширяя и углубляя сферу своего влияния в так называемом христианском обществе, в государственной церкви и христианском государстве. Сущность борьбы сводилась к подмене подлинного христианства под ложным, живого – мертвым, сердечной веры, отвлеченной богословской мыслью, богодейственных и богослужебных тайн внешней культовой помпой, внутреннего подвига лицемерной внешностью, скромного во имя Христова жития удобствами жизни. Духовного воздействия на тех и же во власти суть, угодничеством пред ними и так далее. Без конца. Христианство, которое получалось в результате этой борьбы, можно охарактеризовать словами, которыми апостол Павел определяет сущность христиан последнего времени. «Имущий образ благочестия, силы же его отвергшиеся». И главное, это повсюдное отступничество покрывалось даже до сего дня христианским наименованием, а потому не мозолило глаз и не тревожило христианской совести. Чего враг не мог достигнуть насилием, он с успехом стал достигать путем многообразных подделок, имитаций, фальсификаций и компромиссов. Церковь не должна забывать, что она все-таки в мире нечестивом и по существу ей враждебным, который при всяком случае стремится и может дать ей почувствовать вражду свою. Ей, пока она находится в условиях мира сего, не должно мечтать о покое. Она должна непрестанно воинствовать под знаменем креста. Вступив на путь мирного сожительства с государством, стихией мирской, церковь стала забывать свой сверхмирный характер, и ее дальнейшее существование может быть охарактеризовано словами одного ученого-историка и философа, благоговейного почитателя и исследователя библейских пророчеств. Сноска. Имея в виду содержание приводимых ниже цитат, а также примечания Новоселова, речь может идти о профессоре Киевской духовной академии Щеголеве, статья которого «Судьбы Церкви Божией на земле» подробно рассматриваются в письме 20-м. Однако сами эти цитаты в указанной статье не обнаружены. К тому же Щеголев писал эту статью во второй половине, а не в начале XIX века, как указывает Новоселов. Поэтому вопрос об их авторе должен считаться открытым. Конец сноски. Истолковывая одно место из Апокалипсиса, он говорит по поводу его. «Церковь будет существовать под владычеством земных государств, которые станут покровительствовать ей и вместе порабощать ее». И в самом деле, в течение 18 веков положение, принятое государством относительно церкви, может быть выражено столько же словом «благоволение», сколько и словом «порабощение». Тем не менее, церковь облечена в солнце, и пусть она никогда не забывает этого. Она есть светильник для мира, а светильник не должен гореть под спудом. Она призвана просвещать весь мир и приводить к истине всех, кто есть от истины. Такова до времени единственная задача ее относительно мира. В другом месте того же исследования читаем. «Зная даже, что врата адовы не одолеют церкви, она не должна опочивать в безопасности. Между семенем жены и змеем сам Бог положил вражду, которая должна продолжаться до конца. И не преследование только, но и все другие способы вражеские употребит теперь сатана. Стало быть, в особенности теперь нужно церкви облечься во вся оружие Божье, быть в состоянии носить их и с решимостью употреблять. Кровью Агнца верующие победили. Но на завоеванном этой победой поле нужно им одерживать новые победы. Торжеством своего вождя мы обязываемся к постоянным новым торжествам. Точно так же, как умерши раз во Христе, должны постоянно умерщвлять уды яже на земли. В настоящее время Церковь больше всего должна стараться не сообразоваться веку сему. Как опасно для нее, когда она не находится в борьбе с князем мира сего, когда благоденствие и комфорт лишают ее воинственного огня, и она перестает быть странницей на земле. Насилие и угрозы ничего не могли сделать с нею, но враг пробует употребить хитрость и обольщающее коварство, и церковь падет, апокалипсис, и не один апокалипсис, предвещает глубокое падение Церкви, предвещает унижение ее даже в уровень с миром. Итак, и голос науки, не отрекшийся от единого источника истины, Христа, и, что несравненно важнее, голос самой Церкви Христовой, идущий из богослужебных недр ее, смотри в середине письма стихиру из канона всем святым, согласно утверждают, что мученичество, как следствие гонений, и самоумерщвление, как добровольный подвиг, суть два неизменных с существом пути Христова, неразрывно связанных образа жития христианского. Может не быть в известную эпоху первого образа жития, но тогда необходим второй, но не исключаемый, впрочем, и первым, для сохранения истинного русла Церкви, для соблюдения чистой веры, не постыждающей надежды и нелицемерной любви. Когда же отсутствуют в церковном обществе или слишком бледнеют тот и другой образы жития, то это печальный признак духовного омертвения общества и его богооставленности. И я думаю, что предразразившейся над нашими головами катастрофой, начавшейся с 1914 года и постепенно углубляющейся, наша Церковь находится именно в этом состоянии быстро растущего падения, растления, омертвения. К ней применимо слово Господне, обращенное к ангелу Сардийской Церкви. «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». И если вы, мои дорогие, не поленитесь хорошенько припомнить то время и попристальнее всмотреться в тогдашнюю жизнь Святой Руси сверху донизу, в этом отчасти помогут вам мои предыдущие письма, то едва ли вы, положа руку на сердце, по христианской совести пожалеете, что светильник нашей Церкви был сдвинут со своего места благодеющей рукою промысла и отдан, и доселе отдается на попрание врагам. Нагар на этом светильнике был так велик, копоть поэтому от него была так сильна, что потребовалось правосудием и милостью Божией бросить его в великое точило гнева Божия, чтобы истоптанный в этом точиле отстал нагар, очистился светильник и засветил чистым светом Христовым. Истинно так, друзья мои. Жалеть Церкви прошлого нечего. Это сожаление свидетельствовало бы только о том, что мы живем плотским мудрованием, стелимся помыслами по земле, едим пищу змея и забываем Христа, Божию премудрость и силу. Забываем, что наше житие на небесех есть. Не будет, а есть, должно быть теперь, что мы должны питаться хлебом небесным. Печальные события церковной жизни последних лет, всем вам хорошо известные, суть прямо непосредственный результат прежнего, давнишнего недуга Церкви, результат и обнаружение его. В происходящей разрухе церковной нечего винить внешних, виноваты неверные чада Церкви, давно гнездившиеся, однако, внутри церковной ограды. Благодетельной десницей промысла, а не сатанинской злобой большевиков, произведен разрез злокачественного нарыва, давно созревшего на церковном теле. Удивительно ли, что мы видим и обоняем зловонный гной, заливающий Святую Русь? За разрезом последовал процесс выдавливания гноя, который продолжается и доселе. Этот мучительный процесс необходим для очищения и оздоровления тела. Неизбежна боль вместе надавливания, но этой болью покупается здоровье всего организма, предохраняемого ею от заражения. Оставляя в стороне метафору, скажу прямо. При отвержении церковным обществом второго образа христианского жития, смотри выше о нем, необходимо для спасения верующих появление первого. Вспомните слова епископа Игнатия Брянчанинова в предыдущем моем письме к вам. Подвигов нет, духовных руководителей нет, скорби заменяют все. И скорби, выпавшие на нашу долю, на долю современных чад церкви, имеют особенно глубокое и спасительное значение. Они углубляют ров между верой и неверием, переводят колеблющихся в своем религиозном сознании и жизни между Христом и миром на ту или иную сторону, разрешая богопротивную теплохладность или в горячность веры, или в холод неверия. Выделяют, выявляют и ставят на свое, свойственное их действительному духовному нутру, место незаконно укрывшихся под кровом православия. Они всех заставляют отдать себе отчет о подлинном их уповании, размежевывают области Христа и Антихриста, приуготовляют настоящих слуг тому и другому. Причем, говоря словами одной церковной молитвы, способствуют благим во благодати пребывати, средним лучшим быти, согрешающим в исправление приходите. Тайна беззакония, раскрывающаяся в наши дни с исключительной силой и в своеобразных формах, не должна смущать истинных чад Церкви, верующих в несокрушимость Дома Божия. Как грядущий Антихрист, так и его мелкие, но многочисленные предтечи и слуги не страшны чадам Церкви, крепко держащимся за этот столб и утверждение истины. Ухищрения и козни слуг миродержца гибельны для тех, которые не приняли любви истины для своего спасения. За это неприятие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Ходящие же в истине, которых ублажает возлюбленный ученик Господа, застрахованы от этого пути гибели истинную, живущую в них. Ибо, по слову того же ученика Христова, тот, кто в них, больше того, кто в мире. Итак, не кручиньтесь, друзья мои, при виде потрясений, которые переживает наша Церковь. Они необходимы для уврачевания церковного тела, изъязвленного язвами многими и застарелыми. Истинно не кручиньтесь, а лучше подивитесь великой мудрости Божией, претворяющий действие тайны беззакония в преуспеяние тайны благочестия. Ибо в то время, как враги Церкви Божией дышат сатанинской ненавистью к ней и употребляют все усилия, чтобы истребить на земле память о невесте Христовой, последняя, стряхивая с себя многообразную нечистоту, прилипшую к одежде ее, начинает являть все более проясняющийся светлый лик свой. Таинственно, руками нечестивых, Господь творит светлую и благодеющую волю свою, омывая исповедническую и мученическую кровью свою невесту. Ну а что же они, эти нечестивцы, которые, по вашим словам, являются орудием благой воли Божией? Они, попирающие Святую Русь, Святую Церковь Божию, святых Божиих, торжеством своего нечестия подвергающие тяжкому испытанию христианские души, искушаемые успехом лжи и неправды. Что скажете вы о них, об их судьбе? Слышится мне вопрос из вашей среды, друзья мои. Ответствую на него приточно словами ветхозаветного Евангелия великого пророка Исаии. Когда избранный народ Божий закоснел во всякой неправде, Господь постановил наказать его нашествием языческого ассирийского царя. И вот что устами пророка изрекает Господь об этом орудии гнева своего. «О Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его, мое негодование! Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего, дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу, и попирать его, как грязь на улицах. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов. Ибо он скажет: «Не все ли цари – князья мои? Халне – не то ли, что Кархемис? Емав – не то же ли, что Арпад? Самария – не то же ли, что Дамаск? Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самарией и идолами ее? И будет, когда Господь совершит все дело свое на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его. Он говорит: силою руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен, и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю. И никто не пошевелил крылом, и не раскрыл рта, и не пискнул. Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его. Как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Зато Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнем, и святый его — пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день, и славный лес его и сад его от души до тела истребит, и он будет, как чахлый умирающий. И остаток дерев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись. Посему так говорит Господь, Господь Саваоф: народ мой, живущий на Сионе, не бойся Ассура, он поразит тебя жезлом и трость свою поднимет на тебя, как Египет. Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их, и поднимет Господь Саваоф бич на него, и будет в тот день, снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его с шеи твоей, и распадется ярмо. Это с одной стороны. С другой, я не хочу затаивать от вас, мои дорогие, и некой иной сокровенной думы сердца моего касательно грядущей судьбы современного Ассура, поскольку он является потомком колена Иудова. Уже несколько лет при мысли о нем у меня неизменно всплывает из глубины души пророчественный глагол великого израильтянина, святого апостола Павла, который в послании к римлянам предуказывает последнюю судьбину своего и тогда уже богоборного народа. «Не хочу оставить вас, братья, — пишет апостол, — в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». В главе 9 того же послания точнее определяется словами пророка Исаии, кто спасется в Израиле. «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». К этому остатку и прилагает апостол Павел выражение «весь Израиль». С большей определенностью касается будущей судьбы избранного народа другой апостол, возлюбленный ученик Христов, новозаветный тайнозритель Иоанн Богослов. Он совершенно ясно говорит об обращении богоборного народа к Церкви Христовой, когда она, немноголюдная и бессильная внешне, но могучая внутренней силой, верностью своему Господу, привлечет к себе остаток богоборного племени. «Вот я сделаю», — обращается Господь к ангелу церкви Филадельфийской, «что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». Взирая оком веры на то, что творил Господь перед нашими глазами, прилагая ухо, сердце и разума к событиям наших дней, сопоставляя видимое и слышимое с вещаниями Слова Божия, я не могу не чувствовать и не сознавать пододвигающейся к нам великой, чудесной и радостной тайны Божие домостроительство. Иудействующие ненавистники и гонители Церкви Божией, стремящиеся к посрамлению и уничтожению ее, по премудрому изволению промысла ведут ее к очищению и укреплению, чтобы представить ее славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. И в свое время, ведомое лишь единому владыке времен, это, по строгому выражению сына Громова, сатанинское общество склонится пред чистую невестою Христовой, побеждаемое ее святостью и непорочностью, и, может быть, устрашаемое выявившимся образом Антихриста. И если отвержение единоплеменников апостола Павла было, по его словам, примирением мира, то что будет принятие их, как не жизнь из мертвых? О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его, хочется воскликнуть вместе с богодухновенным апостолом. Простите, друзья мои, если я дерзко присвоил себе недарованное и отважился заглянуть в таинственное будущее. Опору для этого дерзновения я нахожу в живом и пребывающем вовек Слове Божием. Я понуждаюсь к этому заглядыванию и внешними событиями, и требованиями верующей совести. Кто уразумел, что внешние злоключения случаются по правде Божией, тот, ища Господа, «нашел видение с правдою», — сказал преподобный Марк Подвижник. И он же изрек, «Если будешь разуметь согласно Писанию, что по всей земле судьбы Господни, то всякий случай будет для тебя учителем богопознания». «Кальми паче», — добавлю я, грешный, — «должны быть блестящими учителями для нас скорбные и вместе радостные события наших дней». «Воистину», — писал мне 3-4 года тому назад один из моих давних друзей в ответ на мое письмо к нему, «воистину, давно уже небо не склонялось так низко к земле, как теперь. Никогда действие в мире сем сил невидимых из мира оного не проявлялось так осязательно явно, как ныне». Если в минуты благоденствия истинно христианской душе свойственно памятование о промысле Божьем, то тем более это памятование естественно и необходимо в дни скорбных испытаний, с коими преимущественно связано откровение явно ощутимого промысла Господня, верить в который обязанность христианина, опытно удостовериться в котором великий дар благодати. Недаром величайший христианский философ и таковой же подвижник, преподобный Исаак Сирин, так часто в своих богомудрых писаниях поучает о промысле Божием. Часто, и не зная сытости, читай в книгах учителей о промысле Божием, увещевает великий наставник, потому что они руководствуют ум к усмотрению порядка в тварях и делах Божиих, укрепляют его собою, своею тонкостью приуготовляют его к приобретению светозарных мыслей и делают, что в чистоте идет он, к уразумению тварей Божиих. Читай Евангелие, завещанное Богом, к познанию целой вселенной, чтобы приобрести себе напутствие в силе промысла Его о всяком роде, и чтобы ум твой погрузился в чудеса Божии. Слово 56. Если внимательное и благоговейное чтение о промысле Божием просвещает и располагает ум к разумению действий промысла, то опытное, ощутительное познание промысла дается на пути скорбий. Умудриться человеку в духовных бранях, читаем у того же преподобного Исаака, познать своего промыслителя, ощутить Бога своего и сокровенно утвердиться в вере в Него, невозможно иначе, как только по силе выдержанного им испытания. Слово 49. Если многие из нас имели возможность в эти годы испытаний неоднократно убеждаться в ясно ощутимых действиях промысла Божия в их личной жизни, то эти же испытания призывали и призывают нас увериться в особом промышлении Божием о Святой Божией Церкви. Хотя внимательные к прошлым судьбам Церкви Христовой имеют всегда в этом прошлом достаточно оснований для веры в неодолимость ее вратами ада, тем не менее и для них не бесполезно воочию удостовериться в истине обетования Господня о сей неодолимости. Разумеется, чтобы зреть свершение этого обетования в наши тяжкие и лукавые дни, нужно трезвением и молитвою изощрять око веры, которое одно способно созерцать тайны чудного домостроительства Божия. Этому изощрению ока веры способствует свет очистительного огня скорбей. Вера, побеждающая мир, необходима и для созерцания победы, которая не сразу становится явной для внешнего ока, ибо действующее в христианстве таинство креста производит благодатью Божией то, что, видимое чувственным глазом, поражение, есть для духовного зрения победа. Сию победу веры, дорогие друзья мои, и да поможет нам зреть и этим зрением укрепляться к новым победам благодать нашего победоносного вождя, Господа Иисуса Христа. Не будем дивиться всеобщему оскудению веры и любви. Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Вопрошал Господь 2000 лет тому назад. И Он же тогда предсказал, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Не будем удивляться, видя забвение и пренебрежение образом здравого учения, ибо в первые дни христианства Дух Святый изрек устами великого апостола языков, что «будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух». Не будем тревожиться тем, что Церковь Христова из господствующей стала гонимой. По апостолу огнем испытывается золото, огненными искушениями наследие Христова. Или «делатель и зиждитель, чистительную же лопату рукою прием, всемирное гумно всемудре разлучает, неплодие поля, благоплодным вечный живот дарует». Испытаниями очищается и сохраняется остаток, предуставленный к вечной жизни. И потому не будем искать поддержки со стороны мирской власти, ибо не покровительством государства тверда была Церковь. Это покровительство часто обессиливало ее, лишало внутренней мощи в ней живущей и искажало подлинный лик ее. Не будем падать духом от умаления числа чад истинной Церкви, ибо не во множестве их, имевших вид благочестия, силы же его отрекшихся, обретала Церковь силу свою. Обилие таковых не умножало крепости ее. Сила и краса невесты Христовой в возлюбленном женихе ее и избранных им друзьях его. Вложим в сердца наше слово Господа. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». И другое слово Его, обращенное к ангелу Церкви Филадельфийской. «Ты немного имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего. И как Ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню Тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Не будем смущаться и неверностью множества пастырей и архипастырей, как явлением неожиданным. Это не новость для Церкви Божией, нравственные потрясения которой, исходившие всегда от иерархии, а не от верующего народа, бывали так часты и сильны, что дали повод к поучительной остроте. Если епископы не одолели Церкви, то врата адовы не одолеют ее. Не будем недоумевать и пред тем, что часто простецы, иноки и рядовые миряне больше архипастырей обнаруживают не только ревности о деле Божием, но и разума духовного. И раньше уши народа оказывались, по словам святого Иларии Пиктовийского, святее сердец иерархов. Не одними иерархами утверждалась и утверждается крепость Церкви Божией. Не ими и не учеными богословами хранится святое достояние ее, дух истины, почивший на славных первенцах ее. Перенося из века в век свое небесное сокровище, Церковь Христова блюдет его при посредстве тех, имена коих написаны в книге жизни, а не в ставленнических грамотах и ученых дипломах, ибо подлинное самосознание церковное – движется не по пути иерархичности и учености, а по руслу святости. Итак, не будем дивиться всему вышесказанному и многому другому, совершающемуся на наших глазах, ибо все сие предуказано, и не раз, Духом Святым. И не будем унывать, взирая на потопляющую, будто дом Божий, тайну беззакония, ибо деется она пред взорами Бога, пекущегося о Церкви Своей и людях Своих несравненно больше, чем печется Мать об единственном чаде Своем. Вот в это попечение, милые друзья мои, мы должны верить всем сердцем и всем разумением нашим. А вера в промышление Божие о Церкви связана непременно с правой верой в самую Церковь, Господом Иисусом Христом возглавляемую и руководимую, Духом истины исполняемую и животворимую, Богом Отцем очищаемую и возвращаемую, и всей Троицей к последней цели бытия направляемую. Об этой правой вере в Церковь мы побеседуем, если Господь благословит, в следующий раз. А теперь прошу не сетовать на меня за крайнее многословие, обнаруженное в настоящем письме. Простите, короче не сумел сказать. В молитвах не забывайте любящего вас брата о Господе. Дьявол воюет с ними пятью кознями – еленством, иудейством, ересями, противоправославным образом жизни и неразумными подвигами добрых деланий. Еленством прельщает людей, любящих так называемую внешнюю мудрость. Иудейством прельщает евреев, ересями – прельщает суемудрых богочтецов, удаляя их от православия. Симеон Новый Богослов, слово 44. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Второе послание святого апостола Павла Коринфянам, глава 1, стих 5. «Мы – дети Божии, а если дети – то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Послание святого апостола Павла Римлянам, глава 8, стихи 16-17. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Послание святого апостола Павла Колоссянам, глава 1, стих 24. «Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас». Второе послание святого апостола Павла к Тимофею, глава 2, стих 12.
Голоса памяти. письма и дневники наших святых новомучеников. Читал Денис Коночкин.